Слава и благодарность нашему Господу! Мы с вами опять имеем возможность встречи. Сегодня у нас довольно-таки опять глубокая тема должна быть и очень-очень серьезная. Поэтому, пожалуйста, все участки предельно бодствуем, находимся в молитвенном состоянии, потому что это правда, которая практически не освещается. Ну, сегодня, когда опять будем слышать эту тему и рассуждать, вникать в себя и в Писание, будем задаваться одним из вопросов. Мы что-то наподобие за нашу христианскую историю нашей жизни в церкви, что-нибудь подобное слышали? Что-то подобное мы рассуждали? С другой стороны, нам опять необходимо будет рассмотреть оно как продолжение предыдущих тем. Это о мыслях, о помыслах, о гнездовьях мыслей, о помышлениях, о чувствах, хотениях, рассуждениях и потом о выдаче их наружу. Ужас заключается в том, что это очень страшное оружие. Потому что, ну, мы, с одной стороны, будем касаться оружия слов и оружия мыслей. Но нам не это направление будет нужно. Наше направление сегодня, как и почему мысли, помыслы либо оскверняют, либо освящают человека. Как и почему мысли, помыслы либо оскверняют, либо освящают человека. Но поскольку мы будем касаться этого направления, то в категорической форме надо заострить для себя внимание, что мысль или помыслы, которые потом будут выходить наружу, они будут выходить в область мышления. Это будет видно, что человек думает, ну так живет, так поступает, то таков он, она, каковы мысли, помыслы в сердце. Дальше. Но неудивительно, что таковы будут и сны. Это страшный вопрос, потому что Священное Писание говорит, что есть люди, которые водимы собственными снами. Вот в украинском языке мне очень сильно нравится фраза, в русском она так не звучит. В русском языке звучит: «Мне снился сон». Что делал сон? Он, сон мне снился. Я ни при чем. Ну, такая мысль звучит, понимаете? В украинском языке здесь более глубже фраза звучит, знаете? «Я соснил себе сон», «Я соснила себе сон». Может, я украинский не знаю? Ну, конечно, не настолько знаю, понимаете, чуть-чуть бегло. Ну, как слышу, так и реагирую. «Ага, я сам себе этого сна сделал». «Я сама себе этого сна сделала». Ну, да, логично. То есть, Священное Писание говорит, сны бывают от множества забот. В русском тексте так Священное Писание говорит. По-другому говорит, о чем человек думал в течение дня, вот то и будет в течение ночи. Что искал, что рассуждал, он, она не играет роли. Есть такая у людей неверующих фраза, крылатая такая фраза, интересная. Вот человек не в настроении сегодня. И вот с раннего утра не тронь его, не тронь ее. Это же вообще какой-то ужас. Не знаешь, на какой ноге стоять и какой рукой вперед обращаться к человеку, в какой интонации говорить. Громко или тихо, нежно или со строгостью, с хрипатым голосом или откашляться сначала, или раздражать будет, что ты откашливаешься. То люди мира сегодня, знаете, что говорят? Да с какой ноги ты сегодня встал? Встала с какой ноги? Я скажу, с какой. С той ноги, с какой вчера лег и легла спать. Дальше. И пекарь этого человека спит всю ночь, а утром печь как распаленная, да и сны будут раскаленные, распаленные. Дело в том, что мысли потом превращаются в слова, в действия, в поступки, во все, что хочешь. Отпечаток этот выходит наружу, мы уже с вами касались в предыдущих темах. Сегодня в этой теме, возможно, мы какие-то места Священного Писания повторим, но уже с другой стороны, потому что нам надо глубже и шире. То есть наш основной сегодняшний вопрос, в вопросе, как и почему мысли, помыслы либо оскверняют, либо освящают человека. И оттуда мы с вами увидим страшную вещь. Вопрос развития веры. Возрастания веры. Вопрос здравости веры или болезненности веры. Оттуда будет вопрос вера Господня или вера человеческая, или вера бесовская. Вера в силу греха, в силу плоти, в силу дьявола. Вера в провалы, в неудачу и прочее. Человек, который во грехах, но забегая по сегодняшней теме наперед, и вот проварилась в этих грехах, обдуманные все действия, то человек верит в успех того, что собирается совершить, сделать и чего достигнуть. Сегодня коснемся этих вопросов. Вопрос оружия. Сегодня, может быть, я не буду детально все эти вопросы касаться, потому что слишком большой объем получается. Ну, так, слегка коснусь. А вот интересная такая фраза существует об оружии. Апостол Павел говорит об этом вопросе, Петр говорит, ну, в принципе, все говорят об этом из апостолов. Читаем так вот, ну, так, слегка, то есть глубоко не пойдем. Первое послание Петра, 4 глава, стих 1. Первое послание Петра, 4 глава, стих 1. Итак, интересная форма, да? Это звучит так, что все предыдущие три главы подытоживаются, ну, примерно так, да, может быть, не все три, может быть, час третий, но это уже детали. То есть, раньше написанное в этом послании подытоживается, сумма выводится, плюс-минус, умножить, разделить, ну, как математика. Такая черточка делается и пишется. Итого, вот он, вывод. В связи с чем, почему-то, зачем-то, вот этот стих, говорит Петр, я сейчас вам, говорит, пишу, и вы должны на него очень сильно обратить, говорит, внимание. Ну, мы немножко обратим внимание, возможно, даже сильно обратим внимание, но мы не в этом направлении пока будем идти в сегодняшней теме. 1 Петра, 4, 1 стих. Итак, как Христос пострадал за нас плотью? А теперь фраза, которую нам нужна. То и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Ну, раз касаемся этого стиха, это звучит так. Если вы не вооружитесь до конца этой мыслью, то навряд ли вы перестанете грешить. Еще раз. Если вы не до конца вооружитесь этой мыслью, если вы не примете вот в этой мысли все оружие Божие, то вы не сможете все преодолевшее устоять в день злый. И вы не сможете не грешить. Вы согрешите обязательно. Нас это не интересует. Хотя это очень глубокая мысль, но сегодня не этой стороны мы касаться будем. Хотя сегодня немножко тоже возьмем. Итак, смотрите, что он говорит. Оказывается, мыслить и помышлять из этого стиха вытекает. Это вооружиться. Что такое вооружиться? Не, ну для меня звучит вооружиться, то есть полное вооруженное оснащение. Не частичное, что-то одно, а абсолютно все, что только можно на себя одеть. Ну, согласно Ветхого Завета, или вернее, времен Средневековья, так скажем, когда не было огнестрельного оружия, и вот стрелы, копья были, да, то получается, воин во всеоружии должен был иметь. Ну, берем, допустим, Голиафа. У него и шлем был тяжеленный, толстый, да, у него кольчуга была на локотнике, на локти одевалась, на руки там, понимаете, ноги тоже были защищены. То есть все узловые места, куда можно поразить, ну или заставить хромать воина, все было защищено. Кроме этого, у него был щит. А у шлема, который голову закрывает, еще забрало называется, наверное, я правильно его называю. То есть его опускаешь, щели для глаз есть, ну, наверное, там дырочки, чтобы дышать, чтобы нос мог дышать, немножко для полости рта, возможно. Остальное все железяка на лице. Не маска, а уже, не знаю, щит на лице. Ну, то есть, я не знаю, как назвать, рыцарь. У него и меч, обычно, а у него еще и копье было, вспоминаем, да? Ну, тогда напрашивается, что у него должна была быть перевязь. Мы с вами рассматривали этот вопрос, перевязь, но не от слова перевязать, но от слова перевязать. Перевязь это была либо одна, она от поясницы сзади, через плечо, через грудь и на бок сюда приходила. То есть так вот перехват. Бывало две перевязи, крест-накрест. И вот на эту перевязь сзади можно было повесить щит, можно было повесить сумку для этого, или как сказать, держатель для стрел, для лука, с чего стрелять. Даже были такие места, где можно было прихватить копье, и оно так у тебя будет сзади тебя высоко торчать. Ну, разные были копья. Во все оружие, то есть под рукой, вот как сегодняшние, допустим, строители, которые строят что-то, они одевают на себя специальный такой, ну, держательный костюм, назовем. И там и молоток, и кусачки, и плоскогубцы, и чего только нету. И весь утыкан вот этим всем, все под рукой. И вот залез, ага, это здесь удобно достать, а это предмет, не предмет, а инструмент, с этой стороны легко достать. Он при оружии, во все оружие. Понимаем, да? Вот эта фраза «вооружитесь», если ее разбирать и рассматривать, надо посмотреть, апостол Павел говорит, у вас должны быть, говорит, все виды духовного оружия. Есть сегодня не об этом. Здесь другая деталь. То и вы вооружитесь чем? Той же мыслью. Что ты сказал? Петр, что ты говоришь? Я говорю, говорит, что оказывается мысль – это сильное оружие. Понимаем? Мы сегодня с вами не будем разбирать мысль оружия. Но апостол Павел, когда пишет, говорит, и мы пленяем наше оружие воинствование, сильное на преодоление твердынь, ими пленяем всякое непослушание, всякие помыслы в послушание, ну, примерно так описывается. Ух ты! Оказывается, фактически битва выигрывается на уровне мыслей. Битва проигрывается на уровне мыслей. И когда человек слабый духовно, значит, он проиграл битву на уровне мыслей. Мысль пришла, он ее принял, ответа не было, что давать. Битву потерпел в битве поражение. И поражение это вылезает, как правильно по-русски сказать, в различные формы. Унылый дух, переживание, отчаяние. Рукой махнул, понимаешь, человек на святость, на чистоту, на целомудрие. Обиды, огорчения, клеветы, сплетни, поношения. И покатился. И зачастую человек, когда приходит на исповедание покаяния, ну, говорит, что сделал, что сделала. А почему сделал, сделала? А вот там мысль надо поймать. Из-за какой мысли человек махнул рукой? Помните, кто-то заплыл на Черном море далеко и стал тонуть, хотя держался на воде очень великолепно. А почему стал тонуть? Да потому что сумерки, далеко заплыл, береговой линии не видно, солнце уже зашло. Скоро огни там прибрежные погасят, не видно, куда плыть. Ветерок, понимаете, гонит рябь. Бриз называется такой маленький ветерок. Мелкую волну гонит в море. И такое впечатление, как будто тебя в море открыто сносит. И начинает тонуть. Плывет на груди, захлебывается. Ритм дыхания не совпадает с ритмом этих волн. Плывет на спине, не видит. И вот такое барахтание туда-сюда. А сам как пробковое дерево, то есть не намокающее, не тонущее. Объем груди, как объем у грибцов на байдарках. Не знаете, какая грудь, не смотрели, ширина. А дыхание, как вдохнет, она долго будет выдыхать. Ну, примерно так. Держался на воде так, что если устал, мог лечь и не тонул. Мог отдохнуть и дальше плыть. Но, когда увидел, что все пошло против него, посчитал, ну, все, вот пришла такая мысль. Вопрос, а почему она пришла? Вопрос, а почему эта мысль смогла иметь место? Вопрос, а почему этой мысли человек не нашел, что отвечать? Вот там глубже сидят вопросы. И когда, говорит, стал прощаться с берегом, ну все так все же. А почему стал прощаться? Потому что ноги свинцовые стали, поднять не может. Все, а почему мысль пришла? А мы ее коснемся немножко. А потом, говорит, дальше так двигался, прощаясь с берегом, и вдруг, говорит, полуостров мыса Этодор. Такой, говорит, далеко-далеко, на карте, если посмотрите, как сабля такая, длинная-длинная. Я забыл, сколько километров его дальность от береговой линии в море выходит. И, говорит, мне приходит спасательная мысль. Если, говорит, ляжешь на левый бок, волны будут бить в затылок, на боку будешь плыть, левый глаз будет в воде, зато правый будешь видеть. Ну и что, что далеко еще дальше, чем до береговой линии? Доплыву. Свинец из ног ушел, всплыл и поплыл. А дальше Бог посылает лодку, и человек спасся. Я назад возвращаюсь. Назад. человек, ну, сейчас его на земле уже нету, сейчас ему не задашь этого вопроса, он уже ушел в вечность. Человек, скажи, а с чего это ради к тебе пришла такая мысль? На это были причины. Почему ты не был руководим мыслью от Бога? На это были причины. Почему мысль от Бога, что ты доплывешь, не смогла сработать тебе? На это причины были. А почему так быстро бесовскую мысль на погибель себе принял? На это были причины. Без причин не бывает. Раз мы касаемся этого вопроса, скажу интересную вещь, очень простую. И дальше будем читать места Священного Писания. Мы разбираем вопрос вооружения. Смотри, что получается. Человек идет в магазин и покупает ту обувь и одежду, которая в резонансе с внутренними образами. И эти внутренние образы превращаются в одежду и в обувь. Дальше. Человек идет в магазин и покупает продукты питания любые. Но то, что по списку нужно, это отдельный разговор, пожалуйста. Вот что попадает в поле зрения, как вот одежда же тоже попадает. Ну, нужно пиджак, нужно костюм купить, ну, это же нужно. А какой ты купишь? А это резонанс внутренности. А вот продукты. И вот начинается, человек покупает. Для чего? Для организма. Да не надо, неправда. Сейчас я на это время тратить не буду, стрелки далеко, иначе убегут. Человек покупает не из-за запросов организма, а резонанс внутренности. Больная душа не будет отвращаться от любимой пищи. Понятно? И в магазин не пойдет покупать. Из холодильника не достанет этих продуктов. Больная душа. А сытая душа мед попирает. Значит, любимую пищу теперь дай? Не захочет. Но если к пище похоть и страсть... целый месяц будут есть, мясо в зубах будет перепелиное торчать из зубов, из ноздрей будет уже выходить наружу, уже отвратительное и мерзкое, уже противно. Смотрите, что интересная вещь. Противно есть, противно нюхать, противно жевать. А похоть и прихоть еще не прошла. А похоть и прихоть говорит, давай, давай, давай. Странная вещь. В человеке два человека. Противно, мерзко, уже не рада тому, что выпросили себе на голову этого мяса. А внутри похоть, прихоть. Хочу, давай, давай, давай. Поняли? Это страшные вещи. Дальше идем. Что такое приход мысли? Это то же самое. Это резонанс на внутренность. Помните, я вам рассказывал, мне приходилось где-то жить в каком-то городе, очень громадный город, такой громадный, что там собак, мать мущая, не то, что у людей на поводку бегает. Я это понял, что там, понимаете, выставки собак, ярмарки собак, магазины, где их можно было покупать, я не знаю, как это делается. То есть, наверное, я бы так сказал, почти все собаки всего земного шара, какие только существуют, их привозили и продавали, потому что там было большое количество покупателей и большой был спрос. И разных мастей, или как там называется, пород эти собаки были. И когда я там, понимаете, сколько-то прожил, месяца полтора-два, может быть, месяц как минимум. Я был удивлен, чему? Удивительно, морда собаки похожа на лицо хозяйки или хозяина. Вот муж с женой не похожи друг на друга. Вот я явно вижу, что это муж с женой. У каждого свой барбос. Или своя псина, как хотите называйте. Я смотрю на лицо человека, я уже представляю, какие черты морды будут у собаки. Точно, не ошибся. А почему это? Помните, я с вами делился? Неужели, где ты покупаешь собаки, вот собаки, а сзади зеркала стоят. И ты смотришь, ага, вот у меня сегодня вот такое лицо. Ну-ка, какая морда собаки соответствует моему лицу, что ли? Ну так же не покупается. Парадокс заключается в том, что у человека существует внутреннее зеркало, которое показывает, каков он внутри, даже такую собаку берет. Сенсация? Нет, это норма. Это естественно. Но просто на это многие не обращают внимания. Поэтому мысли – это та морда. которое похоже на лицо наше. Понимаем? Чего это ко мне такие мысли пришли? Не случайно, неспроста. А чего это ты решил, что ты, понимаешь, будешь погибать на море? Не случайно и неспроста. Ну а потом все-таки мысль от Бога достучалась. Задать бы этому человеку вопрос. Ну в этом человеке давай, я себя увижу, а ты себя, хорошо? А чего к тебе раньше мысль эта не пришла? А почему другие стали приходить мысли? Значит, причины. Итак, это оружие. Ну, ладно, мы движемся дальше. Читаем такое местописание. Значит, мы, главные мысли нашей, как и почему мысли или помыслы либо оскверняют, либо освящают человека. Притчи, 4 глава, 23 стих. Притчи 4:23. Больше всего хранимого храни, я думаю, многие из нас знают это местописание наизусть, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Еще раз. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Ну, мы с вами в прошлых темах касались мест Священного Писания, где говорится, что все помыслы человека в сердце его, я уже собирательный такой беру фразой, значит, злы от самой юности, от самого детства. Вопрос вычерпывания. Если говорить о вопросе, понимаете, ну, вычерпывание, значит, хранить. Что значит хранить? С одной стороны, это вычерпывать. Но это уже последствия. Вычерпывать – это когда не сохранили, и туда зашло. А почему зашло? Вот это вопрос очень интересный. Ну, чтобы было понятно, ну, давайте так скажем, чтобы была ясная, страшная картина. Херувим осеняющий, потом он стал сатана, змей древний, который прельщает, обольщает всю вселенную. Так говорит Священное Писание. И смотрите, что происходит. Те из ангелов, которые пообщались с ним, ну, интересный вопрос, когда они общались с ним, и он их заразил, пускай будет такой оборот мысли, они его видели каким? Ну, Священное Писание говорит, что херувим этот, осеняющий дьявол, он принимает вид ангела света. Неудивительно, что его служителя будут принимать вид служителей правды. Ну, примерно так, да? Здесь смотрите, что происходит. От общения с дьяволом ангелы стали бесами. Ну да, нет? Ангелы Божьи стали демонами. Вопрос. От общения с ним Ева стала кем? О-о. Ну, не-не-не. Ну, ангелы стали бесами и демонами, а Ева стала божественной, в кавычках, грешницей, знающей добро и зло. А что дальше, это уже другие разговоры. И она сделалась сразу служительницей Его. И приняла на себя вид служительницы правды. И вот она, ну на каком? На белом коне, на белом осле, на чем она подъехала к своему супругу? И переубедила его. Ну ладно, Еву, к примеру, можно было переубедить, потому что не Бог ей сказал, Бог говорил Адаму, что можно есть, что нельзя есть. Ладно. А Адама удалось переубедить. Ну, давайте проверяем. Себя в лице Еве смотрим, и себя смотрим в лице Адама. Мы понимаем, какой страшный ужас произошел? Язык не поворачивается сказать, что... Ну, язык поворачивается сказать, что Божьи ангелы стали демоны-бесами. Ну да? Но язык не поворачивается сказать, что Ева, созданная по образу и подобию Божьему. Ну правда, да, нет? Сотворим человека, но не человеков. По образу и подобию нашему, сказал Бог. И когда сотворил Адама, то это не был еще человек, это была половинка человека. В русском тексте написано, что в день сотворения их, но не его, не Адама, а Адама и Евы, в день сотворения их назвал их человек. Единственное число, не множественное. Значит, и Адам, и Ева были образом и подобием Бога. Странные вещи. Образ и подобие Бога в человеке, Адам и Ева, язык не поворачивается назвать, но называем их все-таки людьми. Но ангелы все-таки сделались бесами и демонами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Скажите, пожалуйста, что происходит с нами, когда мы занимаемся грехами? Ох ты! Но теперь нам сюда нужно к притчам, к другому месту Писания. Притчи, следующее место. Мы с вами сейчас только что прочитали, что сердце человека более всего хранимого храни, потому что оттуда источники жизни. Побеспокойся каждый о том, чтобы оно не захламлялось, не загрязнялось. Ну, кстати, если рассматривать, то сердца человеческие, загрязненные, мягкая такая форма, в принципе, от зачатия. Наследственность Адама с Евой, вот там в ребенке. Наследственность прародителей, родителей, там в ребенке. Ну, Священное Писание говорит, есть такие места, что бывает и вот грешные родители, но странно, у них много детей, и вот почти все дети такие же греховодники, а вот кто-то один или одна, ну, человек, знаете, не от этого рода, ну, благочестивый, или как сказать такой, богобоязненный человек. Бывало, говорит, на то причины, конечно, тоже есть, когда у благочестивых вдруг почему-то, ну, все остальные вроде нормально дети, а тут ненормальная вещь с каким-то одним происходит. Мы сегодня этого не касаемся, только за это, пожалуйста, не надо прятаться. На это, на все есть причина. Потом этот ребенок, уже зачатый, кто его знает, зачем, почему, от чего, в каких состояниях, потом он еще начинает, уже имея пробоину в стене, щит ограждения истина, уже пробоина, дальше идут поражения. Эти поражения запросто заходят внутрь, и ребятенок этот возрастает с этим. Но теперь нам надо один из вопросов. Чтобы было понятно об этом вопросе, я скажу такой пример. Вот раньше, допустим, как-то мы с вами касались этих моментов в других темах. Хорошо это или плохо? С одной стороны, неплохо, с другой стороны, может, не совсем хорошо. Но очень интересный факт. Если в семье мальчишка родился, это старые времена, когда я еще был мальчишкой, до того времени такое практиковалось. Потом уже переставали практиковать. Вот. Потом стали практиковать, как можно пораньше женить и замуж выдать, потому что это ненормальное решение, но люди так делали. Что они делали? И вот у них в семье 6-летний, 8-летний мальчуган. На семейном совете это, ну, неверующие, полуверующие, какие, я не знаю, ну, религиозные люди назовем, да, пускай будет. Они решают вопрос. Надо, он жених, ему нужна невеста, надо засватать невесту. И вот присматриваются к невесте, а этой невесте, которой присматриваются, 6 лет от роду. А жениху, ну, 6, 7, 8 лет от роду. Ну, может быть, 9 лет, ну, наверное, поменьше, конечно. Присматриваются к невесте. И, а что они в невесте ищут? Они через невесту смотрят на ее родителей, на отца-мать. И через родителей ее смотрят на ее двух дедов и двух бабочек. Потому что у отца мать и отец, и у матери мать и отец. И вот теперь эти люди здравомыслящие, ну, такие назовем, они смотрят на невесту будущую, 6-летнюю теперь по возрасту, и смотрят, ага, какие две бабули и какие два дедули. И какой папка с мамкой и мамка с папкой. А что вы смотрите? А мы хотим, говорит, посмотреть, как далеко, а обычно не укатывается яблоко от яблоньки. И мы хотим, говорит, увидеть, чем заполнен колодец внутри этой невесты. Ну, вот читаем притчи 20 главы, 11 стих. «Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его». Ну, то есть и теперь, и в будущем, да? И вот получается, можно узнать даже от раковицу вот эту вот шестилетнюю. Ну, от раковицы, как ее там назвать? Ну, пускай будет так. По занятиям ее, каким? Ее занятиями, ее наследство. Или как сказать, не наследство, но в принципе наследство. Ее занятия, это ее родители и ее два дедушки и две бабушки, как минимум. Посмотрели на дедушек с бабушками, да ничего, вроде не дурно. Посмотрели на отца с матерью, вроде неплохо. Пойдет в невесты. Идут, сватают. Они что, ненормальные, что ли? Да нет, нормально, думаешь, и очень интересно, своеобразно. И вот засватывают. А те говорят, мы хотим взять время подумать. Кто будет думать? Жених не думал, невеста будет думать. Да нет. Теперь то родство начинает смотреть на жениха. Что от него можно ждать? И занятием вот теперь этого отрока, жениха, 6-7-8-летнего, можно узнать по занятиям его в его папе, маме, двух дедушках и бабушках. Ну, как минимум. Посмотрели и сказали, ой, Господи, да пронеси ты нас от этого женитьха. Ну и подарочки же будут. Хотите вопрос? Ну, давайте мы сегодня сделаем так. Для условных женихов будем искать условных невест. Я хочу что-то другое сказать, я не об этом. И вот посмотреть с этой позиции, что ожидать от этой невесты, что ожидать от этого жениха, посмотреть на родителей. Только давайте по-другому. Что будут ожидать от моего сына, от моей дочери, посмотрев на меня? Как на отца, как на мать, как на дедушку, как на бабушку. Да я не о женитьбе и не о замужестве. Понимаем, нет? Дело в том, что мысли – это оружие. Это ужас. Вы неоднократно были свидетелями. Бабуля встает, едва держится, чуть не рассыпается. По возрасту, по старости, по древности. Как? Не знаю, как правильно сказать. Пожалуйста, только это самое. Когда я была молодая... Фу ты, ну ты. Ее... Вот теперь она бабушка своим внукам. Ну, девчонки, держитесь. Будете вы 101% любодейки, флирт, кокетство, жеманство и секс. Ну, давайте сделаем ее по возрасту. Она же по возрасту, она же христианка. Что вы говорите? О чем речь? Она же член церкви и тому подобное. Вот диакониса ее можно поставить. Ой, Господи Боже, что же будет тогда с молодыми сестрами, если она будет с ними работать? Или она будет работать в воскресной школе, в школе родного языка? Брат Сережа, ты знаешь, вот я не могу урезонить ребят, и вот я как им скажу, вы же завтрашние женихи. Я говорю, ну что, помогает? Помогает. Только, знаешь, девчата в классе, они сразу начинают поправлять. Ну, то, что у них там можно по-женски поправлять, прихорашиваются тут же. Потому что, ребята, что же вы делаете? Вы же завтрашние женихи. А вот они невесты сидят. И они начинают кудахтать, как куры. Я смотрю на эту преподавательницу. Господи, а сколько ей лет, этой преподавательнице? Ей лет почти 50. На ее хоть 30-й раз на выданье. Мысли? Или старец? Только не судите, пожалуйста, никого. Мысли, мысли, оружие. Вычерпывать воды. Ой, смотри сюда, каждый. Вот оно, проблемы где сидят. А мысли-то же разные. Старец поднимается. Я хочу засвидетельствовать что-то. Едва держится, ну. Когда я был молодой, ни одна женщина не могла пройти мимо меня спокойно, чтобы не посмотреть на меня. Нас это не пугает, нет, нормально. Ну, если мы такие же, это нормально. Понимаем, не понимаем. Смотрите, что здесь говорится. Притчи, 20 глава, 5 стих. помыслы в сердце человека глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Я думаю, мы помним момент, когда я рассказывал, когда летние каникулы были, и вот ездили на заработки, старые истории. Но обычно брали таких, понимаете, выносливых на солнцепеке работать по возрасту. Но брали и мальчишек на велосипедах, подростков. И говорит, нам платили за полный рабочий день. Я говорю, и вы на жаре работали? Да не, говорит, мы на велосипедах ездили, потому что далеко от городов, от деревень, в полях надо было работать. И на наши плечи ложилось задание. Нам надо было на велосипедах объездить и найти, где родники. Ну, если родники действующие, и люди туда постоянно ходят, воду набирают, это, говорит, все нормально. Но такого, говорит, не везде сразу найдешь. А ездить далеко за водой, это очень тяжело, потому что, ну, продукты можно на сколько-то времени набрать, и то во время жары нужно думать, где их хранить в открытом поле, потому что домой не возвращались, в поле ночевали. А вот вода нужна постоянно. И вот мы, говорит, на велосипедах находили воду, находили... Но если нашли какой-то запущенный или, ну, как сказать, дикий, назовем, родник, пускай, может, неправильно я говорю. И вот лужица, воды там немного есть, но ее пить невозможно. Она зловонная, застоявшаяся, ну, нечистая, я не знаю, как правильно выразить мысль. И что делали? И мы, говорит, целый день вычерпывали, относили и выливали. Только, говорит, этим и занимались. Целый день. И за это нам, говорит, платили, как за полный рабочий день. Я говорю, а какая цель? Надо, говорит, 2-3 дня примерно вычерпывать и выливать. Цель, когда ты, говорит, выносишь эту воду, то родник подает новую воду. Таким образом, ты помогаешь роднику дышать. И родник постоянно начинает выдавать новую, чистую, свежую воду. Ну, наверное, я правильно выражаю мысль. Думаю, вы меня понимаете. И потом, говорит, об этом роднике слава разносится по окружающим деревням. А потом уже надо не вычерпывать, а просто пользовать. И когда ты пользуешь, берешь воду, чтобы для питья, получается вычерпывание. Если этому роднику есть возможность создать вариант, чтобы как ручеек был, ну, пожалуйста. Если надо там, чтобы глубже дно сделать, ну, как-то делали там, понимаете, камнями обкладывали. Потом с окружающих деревень приходили люди и черпали воду. Начинали пользоваться. Так вот, здесь место Писания говорит, помыслы в сердце человека, мысли, помыслы. И что это такое? Мы сами разбирали. Ну, чтобы было понятно, вот приходит мысль. Мысль приходит, не отделать нечего, потому что в сердце есть определенная либо чистота, либо нечистота. Зачастую мы не задумываемся, взрослые люди, о том, что в сердцах наших детей умудряется быть нечистота из-за того, что наша жизнь нечистая. И вот зачали детей, вот, пожалуйста, результаты, там бывает плачевное состояние. Дальше. И из-за того, что нарушение воли Божьей, пробоина идет, и тогда захламление сердца дитя все больше и больше. Дальше. Если в этой семье имеется работа по очищению внутренности, неплохо звучит. Ну, хорошо рыбу с головы чистить, а не с хвоста. Ну, обычно ее с хвоста чистим, да? Это, как она называется? Чешуя у рыбы. Ну, с хвоста чистится. Ну, а можно и с головы начинать тоже. Ну, сейчас я философией рыбной не собираюсь заниматься. Оттуда вот тоже можно начинать. И потом ближе к хвосту чистить. Ну, кому где как удобно. Но в практике жизни обычно так говорили. Рыбу чистят с хвоста. А нет. Так вот, когда мы будем возмущаться тем, что в сердцах наших детей нечистота какая-то, значит, нужно начинать с самих себя. Вот отсюда идет вопрос. Конечно, проблемы немножко бывают в том, немножко, слегка, потому что, а кто больше виновен, папа или мама? Муж или жена? Это уже детали. Только чтобы не получилось, что свою вину перекладываешь на твоего, ну как сказать, свою половину. Каждый себя рассматривай. Хорошо, ладно. И получается, родители не привели свою жизнь в порядок, а требуют, чтобы жизнь в порядок привели дети. Ну как это будет срабатывать, это каждый уже смотри в своей семье. Потом дальше ребенок этот будет принимать Иисуса Христа своим Спасителем. Будет или не будет, большой вопрос. Почему из христианских семей не принято принимать Христа? В христианских семьях автоматически считается, что ребенок принял Христа своим спасителем, чего на самом деле не всегда бывает. Сегодня мы это не разбираем, дальше движемся. И вот чтобы это все вычерпать, набранное, мы с вами остановились на вопросе помысла. Оказывается, мысли будут заходить, эти мысли будут приходить в мышление, дальше человек, уже берем любой возраст, пропускает мысли в сердце, дальше вот эти чувства, хотения, желания во внутренности, следует обратить внимание, что там есть разные советы, и дальше превращается в помыслы, потом это выходит наружу. Раз мы сейчас об этом говорим, то сейчас мы с вами прочитаем такое местописание. Апостол Павел очень глубоко об этом говорит. И очень просто. Галатам. Галатам 1 главы мы прочитаем стих 16. И там всего лишь одна деталь, но очень-очень серьезная. Послание Галатам, 1 глава. Стих 16. Ну, в 15-м он пишет так. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам». А вот теперь нам нужна вот эта деталь. «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Ну, когда читаешь об апостоле Павле, кто, чего, зачем, почему, то явно, что для него, что было преимуществом, то он почел ради Господа тщетою, то есть напрасным, мусором и так дальше. Его преимуществом было иудей, колено Вениаминова, фарисей, ревнитель отеческих преданий, имеющий, знаете, авторитет, знающий священное писание, воспитанный у ног учителя Гамалиила и тому подобное. Вот в этом направлении. Но кто в каких вопросах советуется с плотью и кровью, это уже детали другого порядка. Потому что это очень, как сказать, объемная фраза, чтобы мы понимали. «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Священное Писание говорит, если бы они прибыли в совете моем, о, оказывается, есть Божий совет. В этих книге псалмов говорит интересная фраза такая, «Ты руководишь меня советом твоим». Дальше. Кроме этого, существует совет преисподней. Врата ада не одолеют. А в вратах обычно бывали советы, совещания, судопроизводство делалось. Поэтому Священное Писание говорит, оказывается, совет преисподней. А тут говорится совет с плотью и кровью. Так сколько советов таких? Совет неба. Совет преисподней. И совет плоти и крови. Ну, у каждого свои грехи, понимаете? У Савла, пока он был Савл, потом апостол Павел, грехи его были вот в этом направлении. А у кого-то есть и по плоти грехи, любые различные. То получается страшная вещь. Оказывается, помыслы – это работа мыслей, чувств, хотения, желания при участии совета. Если это руководство совета неба, ой, это прекрасно. Если это руководство совета плоти и крови, то это страшно. А если это еще руководство совета преисподней, это вообще кошмар. Мы сами как-то разбирали, вот Рахиль в свое время задала вопрос, что делать, что делать, что делать? И бесы сказали, возьми седло идолов, которые украл у отца, спрячь под седло, скажи, у меня женское обыкновенное. Это же совет чей? Совет плоти и крови было, идолы мне нужны, я должна их спрятать. Теперь ни в коем случае нельзя, чтобы отец узнал, что я украла, потому что будет из этого определенный ряд проблем. Ну так, да? Это совет плоти и крови. Теперь этот совет плоти и крови, я понимаю, что навряд ли дал какого-то совета. Исключение составляет, если она изобретательно стала на зло. Это говорит о том, что она уже сидит на одном из первых мест в Совете Преисподней, если человек изобретательный на зло. Понимаем? Но если она еще не умудрилась так низко опуститься, значит, Совет Преисподней был, сделай вот так, вот так, вот так, и ты надуришь и обманешь. Оно так и случилось. Страшные вещи, страшные. Это оружие? Оружие. Так, помыслы. Помыслы. Поэтому Священное Писание, когда говорит вот тут, в книге «Притч», хотя бы вот это место, которое мы с вами прочитали, еще раз, Помыслы в сердце человека – глубокие воды. Попробуй вычерпать. Начинаешь черпать – выкручивается, скользкий, как рыба. Задаешь вопросы, и человек хитро уходит. Скользит – не возьмешь. И самый лучший метод защиты – это еще нападение. Не дай сердцу моему уклониться к словам лукавым для извинения дел греховных. А как это? Еще вооружается, и мысль приходит, смотрите, страшная вещь, мысль приходит от совета преисподней вооружиться местом Священного Писания. Не может этого быть. Что вы говорите? А когда Давид писал эти слова, не дай уклониться сердцу к словам лукавым для извинения дел греховных. Что за слова лукавые? Написанным защищаются. Дьявол, когда искушал нашего Господа, он говорил, написано. А ответ был, образно говоря, не к тому написано и не так написано, как ты это цитируешь. Каким советом были руководимы двое из апостолов, которые хотели свести огня с неба, потому что, видите ли, нашего Господа не приняли вселение, потому что он имел вид странствующего в Иерусалим. Но плоть и кровь, воинствование ихних эмоций, положение, вот они постоянно все искали свое место возле Иисуса. И все время спорили, кто же все-таки из них будет больший. И мы с вами касались, когда двое из апостолов подошли, а в другом месте написано, мать этих апостолов подошла, кланялась и говорила, Господи, сделай мне то, что я тебя попрошу. А что ты, говорит, хочешь? Наш Господь прекрасно знал, но нужно было услышать. Она говорит, чтобы эти два сына мои сели в царстве у тебя. Один слева, другой справа. Остальные 10 человек, да, надо так понимать, вознегодовали. А что они вознегодовали? Для меня звучит так. Два еврея обошли нас, евреев. То ты посмотри. А, то вы с вашей мамкой в сговоре. Как перехватить инициативу? Ну, давайте. Мы тут, понимаешь, притираемся, чтобы усесться, занять места. А они нас обошли. Подумайте, там же постоянно было, кто бы из них был больше, кто бы из них был больше. А вот за нами не ходит, а вот делает чудеса, а вот мы ему запретили. А хочешь сейчас, говорит, огня сведем с неба. Какими советами руководимы? Ну, других, конечно, видно, себя-то не видно. Вычерпывать. Вопрос возникает, до какой глубины мы вычерпывали свои помыслы? Да, хороший вопрос. В Паралипоменоне есть очень интересное такое пожелание, царь Давид своему Соломону дает. Первое Паралипоменон, 28 глава, 9 стих. А потом Соломон будет в «Премудрости» писать, и я прочитаю тоже из «Премудрости». «Премудрости» в канонической книге нет, она в синодальной. Ну, я вот прочитаю такую фразу там тоже. И Соломон потом эту фразу описывает и раскрывает. То есть, даже в те времена народ Божий понимал многие вопросы. Итак, «Паралипоменон». Первая книга «Паралипоменон», 28 глава, стих 9. Мы с вами как-то недавно касались, сегодня тоже нужно. Вопрос очень интересный. Дело в том, что когда Авраам стал иметь глубокое общение с Богом, то Бог сказал ему очень интересные слова, ну, для меня лично, и вот к сегодняшней теме. Я, говорит, Бог всемогущий, ходи предо мною. Что это такое? Что такое ходить пред Богом? Знаете, очень интересная такая фраза. Вот в свое время очень интересно было относительно гумна, орны и вусиянина. И вот ангел шел, его, видимо, не видно было, наверное, но поражение было видно. И вот в свое время, когда Моисей сказал Аарону, заступи народ. А где? Поражающего не видно, а поражение видно. И помним, да? Аарон побежал, взял кадильницу, уложил туда уголь с жертвенника Господнего, он всыпал туда курений, и, а куда идти? Священное Писание говорит, и встал он между мертвыми и живыми. Значит, он бежал и смотрел, живые, живые, где же мертвые? Вот он мертвый, распадает мертвый так, где, вот он сюда упал, следующий, и вот сюда он бежит. Между мертвыми и живыми. Арон, ты видал того, кто поражал? Вот эта фраза между мертвыми и живыми для меня звучит, что Арон не видел. Поражающего не видел. А поражающий Арона видел и увидел помазание. На челе священник Бога Всевышнего. Ну, это хорошо тогда, когда, вот здесь вот, знаете, изнутри, из сердца, у него воды такие, священник, нет, погоны на плечах, а священство, понимаем? И вот кадильница, это он стал. И вот теперь на гумно урна его сиянина. Видно было ангела, может быть, да, может быть, нет. Потом стал он виден. Мы сейчас туда придем. И вот там интересная фраза. Мы, то есть, рассматриваем вопрос. «Ходи предо мною, я Бог всемогущий». Что это такое? Сейчас порассуждаем немножко. Нам нужен этот вопрос, потому что об этом здесь будет писать, ну, вернее, пишется, как Давид сказал Соломону, а потом как Соломон говорит об этом же вопросе. Это нам к сегодняшней теме. И вот там получается очень интересное такое действие. И вдруг Орна, его сиянин, увидел ангела с сыновьями своими над своим гумном. Ужас какой-то. И написано, и спрятался. Вот нам сюда надо. А Давид был испуган и увидел ангела. Ну, так для меня звучит, что хотя далеко был, но увидел. И потом ангел обращается к пророку и говорит, пойди к Давиду и скажи, пускай вот на этом месте, значит, вот под этим мечом, да, вот он вещь, ну, так образно говоря, вот он меч, а вот он говорит, я тут стою. Вот здесь вот именно на этом месте, не куда-нибудь, чтобы видел кого? Поражающего. И вот здесь вот поставит жертвенник, принесет все сожжения, а между строчек звучит, меч уберу только тогда, когда будет приказ, указание свыше. А указание свыше будет не раньше, чем... На этот жертвенник упадет огонь с неба. Понимаем, да? А огонь с неба не упадет раньше, чем Давид, пока мест не покается и не принесет жертву. А жертва это не жертвоприношение на жертвеннике, пожалуйста. Это будет чаша, которая имеет глубину и объем. И вот ангелы, они там в небе будут держать чаши полные, фимиам. А фимиам – это молитва святых. Так ее надо наполнить. Значит, будет время, ты будешь молиться, а чаша будет наполняться, 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 и капля через край, наполненная этой молитвой, огонь с неба. Я немножко в сторону чуть-чуть иду, в другую. И вот написано, Орна увидел ангела и спрятался. Давайте на Орну посмотрим. Орна, ты что здесь? Спрятался. Ангел тебя видит? Ты это самое, молчи, не говори. Главное, что я его не вижу. Я по-другому хочу сказать. Была дана возможность, спрятавшись вот этому Орне, через стены не увидеть ангела. Но если бы не была бы дана ему возможность не увидеть, но наоборот увидеть, то убежав туда, куда он спрятался, он глядь, а вон он, ангел стоит. Трогаешь стены, вот они стены, а вот он ангел. Ты бежишь еще глубже. Спрятался, отвернулся, а перед твоими глазами ангел. Так что он уже туда пришел? Нам вот сюда надо. Если, говорит, я, 138-й псалом, возьму крылья зари и улечу на край земли, край моря. Если я в преисподнюю опущусь и скажу, глаз окроет меня, ну и тьма, как свет. И куда, говорит, от твоего лица денусь? Нам сюда нужно. Авраам, ты понимаешь, что такое Бог всемогущий? Я думаю, что мы не понимаем. А почему так решил? Ну, потому что, когда что-то делаем, мы оглядываемся. Никто не видел. Значит, не понимаем. Так, свет очень яркий, надо потушить. О, потушили. Значит, не понимаем и не видим, и не хотим. Успеваем? Я Бог всемогущий, ходи предо мною. Ты понимаешь, для меня ночь не ночь. Сон не сон. Ты понял, нет? Ты знаешь, что такое Бог всемогущий? Я вижу через стены. Я даже вижу не только твои дела. А что, Господи, ты еще видишь? Твои чувства. Ой. А в чувствах кто-нибудь когда-нибудь на исповедание выходил? Да ты откуда свалился? Ты что такое говоришь? Что вы говорите? А мысли? Мы боимся себе признаться в наших чувствах. В своих чувствованиях. Это и более тоньше. В мыслях боимся признаться. Помыслы — это в чем мы варимся. И с мышлением, и с чувствами, Вот такое вот возня идет внутри. И потом прячем это. Наш Бог всемогущий, да только мы пред Ним не ходим. Ты за себя говори. В большинстве случаев. Давай проверяй каждый себя. Если мы оглядываемся, озираемся, выключаем свет, чтобы не видели, не хотим огласки, я не про людей, людям на языки попадешь, тогда никто не поймет и все перекрутят. Я не этой стороны, пожалуйста, пожалуйста. В свое время в псалмах Давида есть очень уникальная фраза. Я вот, ну, своими словами, я прятал мой грех и так дальше, и вот кости меня стенали и тому подобное. И страшное состояние было. А Бог же все знает. А вот я, говорит, прячу, хотя знаю, что Он знает. Правда, интересная деталь, нет? Это у тебя такие мысли, у тебя такие помыслы, да? Чем ты занимаешься? Но я открыл тебе мой грех. И ты снял с меня тяжесть вины моей. Интересно. Богу, который все знает, открыть грех. Это вообще интересная деталь. Ну, ладно. Мы дальше движемся. Итак, первое паралипоменон. Вот здесь вот Давид говорит примерно такие же слова, как Бог в свое время сказал Аврааму. Я Бог всемогущий, ходи предо мною. Ходить пред Тобою, Господи, это как минимум, пускай будет так. Смотреть, согласен ли Бог вот с этими мыслями, вот с таким образом мышления. Образ мыслей праведников должно быть. А что такое образ мыслей праведника? Это вообще. Апостол Павел говорит, что достославно, что добродетель, ничто удовлетворительно, ничто хорошо, ничто терпимо, не то, что отлично, а то, что достославно. Вот образ мыслей праведников. Знаете, вот если на таких весах достославности, ну для меня звучит это самая высшая оценка с плюсом. Вот на весах достославности проверить свои мысли, свои чувства, хотения, желания. Вот и приехали. Не говоря уже о словах, о поступках, о действиях и тому подобное. Вообще, меня удивляет одно из таких соображений, я скажу, которое и очень сильно беспокоит в радостном смысле, ну и трепетном тоже, я скажу, почему. За всякое праздное слово люди дадут отчет день суда. Угу. Ну, вроде понятно, да? Ну, а церковь на суд не приходит. Значит, отсюда вытекает вывод, что члены церкви, которых будет забирать Господь, восхищать церковь свою, то они на суд не приходят. Раз они не приходят, значит, у них праздных слов не было. Или они за них покаялись. Да, нет? А за мысли? Так наш Господь постоянно, что называется, обстрижку делал апостолам. А что, о чем вы говорили? О чем вы рассуждали? А что за мысль пришла? Ну, примерно так вытекает вывод. Знаете, я за свою бытность среди христианской среды, я не помню такого момента, чтобы говорилось о том, что мы должны будем приводить в порядок свои мысли. А вы проверяете, вы слышали такого? Вы сами рассуждали об этом? Возможно, я не исключаю, потому что Бог учит каждого, независимо от того, кто это, молодой или средние года, или зрелые года, или старческие года, это муж, жена, супруги там, или как, это не играет роли. Бог учит, иногда удивляешься просто так чудесным образом, и человек говорит, ты знаешь, а мне это Бог открыл. Я говорю, вот это да, слава Богу, Бог показывает, у него нет ни мужского пола, ни женского, это благословенно. Ну, проверяем. Мы рассуждали о том, что за всякое праздное слово, а за всякую мысль, а за всякое чувство и хотение и желание. А сколько мы мыслей, чувства, хотения, желания спрятали, завуалировали, скрыли, а подставные выпустили. Думаем. И вот теперь читаем 1 Паралипоменон 28, 9 стих. Давид Соломону. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего...» Чего? «Сердца». Ну, останавливаемся здесь. «Возлюбить Господа Бога всем чем? Делами, словами». Нет. А чем? Поступками. Ну, поступки такая интересная деталь. Мысли – это есть поступки. Помыслы – это есть поступки внутренние, которые наружу еще не вышли. Пути в сердце человека – это же хождение. Как? Пути в сердце – это хождение, и там дороги есть. Вот интересные вещи. И походку видно, как человек сидит, или не говорит, или молчит. Глупец молчит, мудрым покажется. Это видно. Просто мы не привыкли в этой области заниматься собою и Священным Писанием. Вот потому для нас это темный лес. А он говорит, Священное Писание, пути в сердце человека, стези в сердце человека, хромота бывает в сердце человека. Думаем хорошо. Итак, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. А, это область чувств, хотений, желаний, потребностей. Ну так надо понимать. Это пока не ум. Всем сердцем, всей душою. Вот тут уже дело к уму пошло, что-то поближе. Всем помышлением. Всей крепостью. А что такое крепость? Это вообще уникальная вещь. Это, Господи, это к телу относящееся. Так вот, вот сюда нам надо. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего. А если когда говорится «знай Бога Отца твоего», это не всегда говорится «знай Бога Отца твоего Давида». Зачастую это форма выражения у евреев звучит «Отец наш Авраам». Помните, говорят? «Какой Авраам? Вот в этом такой-то отец, твой такой-то, твой такой-то». Они говорят, подожди. «Наш отец Авраам». А потом уже пошли следующее поколение, и наши прадеды, дед и мой отец. Понимаем, да? Поэтому для меня звучит, что здесь Давид говорит не столько о себе, как об отце, сколько говорит он об Аврааме. Еще раз. А Аврааму Бог сказал, я Бог всемогущий, ходи предо мной, не пред людьми. Сын мой, ему, значит, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца, от всей души. А теперь деталь. Ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Что ты сказал? Мысли? Нет. Мысль, вот одушевленная, да, одушевленная, вот ты русский забываешь, уже не пользуешься. Одушевленная личность, мысль. Правильно, чтобы мы понимали. Ее можно щипнуть, эту мысль, ее можно пощупать, эту мысль. Ее можно повернуть и рассмотреть. Положить, оставить и присмотреться. Смотрите дальше. «И знает все движения мыслей». У мысли есть движение. Давид, сегодняшние христиане не понимают этого. Ты ветхозаветний еврей, как ты такие вещи говоришь? Мы понимаем, какая глубина открыта Давиду? Сегодняшнее христианство вспотеет, чтобы сообразить, о чем мы сейчас говорим. А Давид дает благословение своему сыну. И говорит: сынок, ты понимаешь? Еще раз. И знает все движения мыслей. У мысли есть движение. Мысль имеет линию. И мысль учитывает, как эту линию протолкнуть, чтобы выйти к цели. И ты по движению мысли видишь, она спутанная, она связанная, она развязанная, распущенная. Понимаем, нет? Она привязанная. У нее есть тылы, несожженные ладьи и мосты. Павел говорит: я стремлюсь к почести вышнего звания во Христе Иисусе, забывая заднее, потому что я развязал эти вопросы, меня ничего не удерживает, потому я стремительно могу стремиться вперед. Дальше он говорит: мои глаза теперь открыты, я могу видеть. Я вижу правильно, на что нужно обратить внимание. Вот на человека смотришь, на его движение, и ты видишь, что вот вроде в правильном направлении идет, но правильные мысли не берет. Далек от нее. Движение мыслей. От Соломона обращаемся к Давиду. Папа, так ты хочешь сказать, чтобы я, Соломон, испытывал свое сердце и проверял движение моих мыслей? Понимаем, нет? Дальше не читаем, достаточно. Теперь, когда он возмужал и пишет в «Премудрости Соломона», 1 глава, 6 стих, «Бог есть свидетель внутренних чувств человека и истинный зритель». Истинный, заметьте, не просто зритель. «Истинный зритель сердца его и слышатель языка его». Слышатель языка, обращаю внимание, вот читаешь, когда Священное Писание, то ты не можешь здесь прочувствовать интонацию. Бумага интонацию не передает, правда? А вот в интонации языка говорится, что слышатель языка его. По-другому, когда у человека абсолютный музыкальный слух, даже не зная музыкального произведения, которое ты будешь исполнять, то этот специалист, ну назовем, не специалист, а талант, этот талантливый человек чувствует все фальши твои или мои. Хотя это музыкальное произведение первый раз в жизни своей слышит. Понимаем? И вот когда Священное Писание описывает, говорит, вот человек, когда начинает говорить, то бывает, речь его спотыкается, там еще что-то и тому подобное. Ну так. А он говорит, обрати внимание, теперь Соломон что говорит? Бог есть свидетель внутренних чувств человека. Кто из нас ходит вот так вот пред Богом и говорит: Господи, вот я пред Тобою хожу в моих внутренних чувствах. Я понимаю, что должны быть такие люди у Бога, 7 тысяч человек на земном шаре. Я соглашаюсь с этим. Я не исключаю, что, ну, может быть, даже и не один в этом собрании есть такой. Понимаете? Ну, ты очень плохого мнения. А что вы хотите сказать? 7 тысяч только здесь сидит, что ли? Ну, думайте. Дело в том, что Асаф в свое время, 72-й псалом, пишет: я когда посмотрел на евреев, как они живут и поступают, им Божий закон не закон, они над всем измываются, издеваются, язык расхаживает по земле, а персты свои даже к небу возносят, возводят. Удивительно, говорит, и наказание воздаянием нету, и они умножаются, и прочее. А народ Божий говорит, да не напрасно ли, говорит, они, мы, говорит, освящались, да и я тоже не напрасно ли, я освящался, помните, да? Вот в тот момент подойти к Асафу и убеждать его в неправоте его мышления, да, слушайте, это бесполезный вариант. И он говорит, доколе не вошел я во святилище. А когда вошел во святилище, то я оказался, что я скот. Попробуй скажи ему, что он скот. То меча и голова с плеч долой. Ну, похоже, возможно. Но когда вошел во святилище, вот тогда уже по-другому стал понимать многие вещи. Знаешь, народ, когда вот мы во святилище Божие входим, тогда вот эти темы как раз Бог и предлагает. Просто стрелки часов далеко бегут, а мы только начали в тему входить. Неужели опять будет продолжение? Ну, если будет продолжение, придется делать. Знаете, он говорит? Бог хочет, чтобы мы были свидетелями наших внутренних чувств, и чтобы мы были истинными свидетелями, и чтобы мы были истинными зрителями сердца нашего и слышателями истинными языка нашего. И вот эту оценку давать, ну, Исаия такой благословенный счастливчик, 5 глав отпророчествовал, 6 увидел лицо Божие, ну, насколько можно было увидеть, и увидел себя, кто он есть на самом деле. Вот согласно того, что Бог говорит Аврааму, я Бог всемогущий, ходи предо мною, звучит, что 5 глав Исаия пророчествует, но не ходит пред Богом, только чтобы мы его не судили. Это я, ты, мы, вы, они. Вот так надо проверять себя. Так, обращение, вот теперь что Соломон написал, обращение, которое было у Давида к Соломону, вот теперь берем к Исаии. Исаия, а вот теперь, когда ты понял, что Бог свидетель внутренних чувств твоих? Тогда, говорит, когда я его увидел славу. А когда ты узнал, что он истинный зритель сердца твоего? Ну, говорит, только тогда. И что он слышатель языка твоего? Вот только теперь, говорит, я узнал это. Ну, а куда деть пророчество? Пророчество, говорение на языках. Видение, сновидение, вразумляемость, откровение, всевозможные, знания Священного Писания – это не показатель хождения пред Богом. Это не показатель, что мы истинно свидетели наших внутренних чувств человека, но своих чувств. Истинные зрители сердца своего, истинные слушатели своего же языка. Знаете? Для меня звучит так. Вот Исаия завопил, погиб я. Я так смотрю на эту картину. А это же должно быть постоянно, да? Что постоянно должно быть? Вот такая степень хождения пред Богом всемогущим, чтобы видеть. Для меня по-другому звучит. Это будет как раз та картина, вычерпываешь из сердца помыслы, и более всего хранимого хранишь сердце свое, потому что оттуда источники жизни. Успеваем? Мы возвращаемся к детали, с которой стали, насколько я помню, сегодня рассуждать об этой тонкости. Какой? Бог всемогущий, ходи предо мною. Это вот так мы ходим? Дальше. Мы вышли еще с такой детали. Вот за всякое праздное слово, ну понятно. А за всякие чувства? За мысли, за помыслы, за хотение, за желание. Ой, Боже, да как же быть? Что же делать? Каяться и очищаться. Что делают мысли? Читаем Псалом 38, стих, только 4. Псалом 38, стих 4. «Воспламенилось сердце мое во мне». Интересно. Ух ты. Сердце. Псалом Давида. Давид пишет. Ну, к чему? Он пишет это другое. Ладно, разговор. Но он пишет к доброму, такому благословению. Но здесь как закон, формула. 1 плюс 2 равняется 3. «Воспламенилось сердце мое во мне от какого огня?» Ну, мы разбираем всякие случаи жизни. В мыслях моих возгорелся огонь. Сердце воспламенилось, в мыслях огонь. И я стал говорить языком моим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А помни место Писания, язык, будучи воспаляемый от гиены, воспаляет, возжигаем от гиены, да, или как воспаляет, круг жизни. А круг жизни – это окружение наше, муж, жена, дети, родители, внуки. Ну, у кого какое семейное положение, соседи, друзья, общество, народ Божий. Телефоны, интернеты, связь, в смысле, контакт всевозможный. Воспламенилось сердце. Дальше. В мыслях возгорелся огонь. Дальше. Не удержишь. Выйдет наружу. Поэтому клеветы, поношения, ябеды, сплетни, наговоры, оскорбления – это огонь, потому что воспламенилось сердце и возгорелся огонь в мыслях. Любые действия, любые слова, любые поступки – это огонь. Теперь Божий, человеческий, бесовский. Человеческий огонь – долго не держится. Человеческий огонь, если не Божий, то Божьим не будет. Человеческий быстрее станет греховным. Долго не продержится. Но в основном огонь из-за грехов. Оттуда. Воспламенилось сердце мое во мне. В мыслях возгорелся огонь. И я стал говорить языком моим. А теперь давайте будем рассматривать вопрос. Когда мы что-то говорим языками нашими в общительности, дело в том, что ужас заключается в чем? Что зачастую огонь, если не чистый во внутренности, он очень тонко горит, незаметно тлеет. Он приукрашен, язык прекрасен неправды, да, нет? Он приукрашен и святостью, и чистотой, и исканием добра. И согласно странице Священного Писания, не дай мне уклониться к словам лукавым, это получается местами Писания прикрыться. И вот таковые говорят, а мы уши свои подставляем. Под что? Исаия. А если ты говоришь, что ты живешь среди такого же народа, у которых нечистые уста, это говорит о том, что ты это знаешь из того, что ты подставлял свои уши под их языки, ну да? И не наполнится ухо твое слышанием того, что ты слушал. Исаия, а почему ты это воспринимал? Потому что у тебя внутри была расположенность к этому. Вот и приехали. Если нету расположенности, слушать не будешь. Если тебе эта пища мерзкая, ты нюхнул, а у тебя такое выражение лица будет, что тебя из-под палки не заставишь есть это. Понимаем, да? Но если дело требует, то ты сделаешь такой вид и будешь есть, как будто бы это вкусно, а самого выворачивает наизнанку. Это уже расчет. Это как понимать. Огонь в мыслях, в сердце. И вот они выдают эту нечисть, какую, какого рода они выдавали нечисть. И он слушал. Как такое может быть? Дальше. Иова читаем. Там говорит, что пришли три друга. Откуда взялся четвертый? Это очень интересный вопрос. Трое оказались взрослыми, пожилыми, так скажем. Четвертый оказался молодым. Он говорит, пусть говорит седина, пусть говорят лета, я молод. Гнев Божий загорелся на этих троих. Взрослых, пожилых. Почему на этого молодого нет? Наверное, тот столько понаговорил, что ой-ой-ой-ой, я тебе вместо Бога. Конечно, страшные слова. Вопрос сейчас не в этом. И вот после слов этого четвертого Бог начинать будет говорить из бури. Вопрос не в этом. Итак, вот в книге Иова 32 глава, смотрите, какую глубокую фразу и правду о своей внутренности говорит этот молодой четвертый. Иова 32 глава, 17 стих и, ну, по 20. 17-20. «То и я отвечу с моей стороны», хотя его никто не спрашивал, «объявлю мое мнение и я», то есть выскажу, выплесну Вырвется вулкан наружу, то есть дальше, если читать, именно такая форма. Рванет вулкан, я, говорит, его едва сдерживаю, этого вулкана. Дело в том, что когда приходят мысли из-за потребности нечистоты, неважно какого вида, эти мысли входят в мышление, они начинают гнездиться и в мыслях, и в сердцах, в сердце человека. А оттуда пошли помыслы, и готов вулкан для взрыва. Взрыв будет в словах, в глазах, в мимике, глаза будут исполнены, язык будет исполнен, уши будут исполнены с желанием слышания и так дальше. У нас почему, как мысли, помыслы оскверняют или освещают человека? Должны сегодня все-таки успеть коснуться этого вопроса, даже если тему до конца не сможем полностью раскрыть. То и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я. Согласен ли Бог будет с этим или не будет согласен, неважно, говорит, я буду объявлять. Ибо я полон речами. Ух ты! Не речью, речами. Там его столько. Сейчас, если ему дать возможность, то он начнет говорить и не остановится. Да, он там несколько глав будет говорить. Он один, и никто его перебивать не будет. Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Чей дух тебя теснит? Твой дух уже такой, хочет даже вырваться наружу. А может быть, там уже и другой дух? Если Божий, то неплохо, а если не Божий, то держись. Дальше. Вот утроба моя, как вино неоткрытое. Оно готово прорваться, подобно новым мехам. Знаете, что он сказал? Во мне, говорит, такое творится. Вот такая форма, о которой он описывает, для меня дает понимание, что это не от Божьего Духа, хотя будет говорить вроде справедливые слова. Готовое прорваться. И вот зачастую прорывается у человека везде, во всем, всегда, по всякому поводу, по всякому случаю. Успеваем? Проверяем себя, наши взаимоотношения дома, на работах, в школе, со своими родными, близкими, мужья, жены, родители, дети. И так дальше. Поговорю, и будет легче мне. Открою уста мои и отвечу. Что ты сделаешь? Поговорю, и станет легче мне. Знаете, что такое? Растение, которое созрело и имеет семена. Оно мучается, пока не разрешится родами. Но роды у растения называются разбрасыванием семян. Когда я смотрел видеозаписи растений, которые разбрасывают свои семена, ой-ой-ой-ой-ой, они стреляют этими семенами на большое расстояние, вышвыривают. Еще и со звуком, как пистолеты, как автомат, и полетело. Думаю, вот это да. Когда я смотрел на растения, которые выбрасывали семена в форме, как их назвать, колосков. Вот форма колоса, точно. Как колосок. И эти колоски валяются. И засняли на съемке, которые, ну, 3 дня за 3 минуты. Ну, образно говоря, так, понимаете? И я был удивлен. Они как живые. Вот так шевелятся, движутся, знаете, как муравейник какой-то. И вот странная вещь. Они утыкаются своими носами в землю и вертикально вверх поднимают свое тело, веточку эту. И начинают вгрызаться в землю, вкапываются. Ихняя длина, ну, наверное, длина пальца указательного взрослого человека. Вот такие примерно. И они на полную глубину уходят в землю. Да что за наваждение такое? Как такое может быть? А те, которые объясняют, говорят, они в зависимости от погоды, от влажности, у них эти колоска, эти веточки раскрываются, сжимаются, закрываются, сжимаются, раскрываются, сжимаются. И от этого получается вот это движение. Знаете, что он говорит здесь? Я, говорит, должен разбросить семена. Они у меня уже вылетают. Я сейчас, говорит, их разброшу, и освобожусь. Взрыв вулкана произошел. Я бросил посев. А теперь оно должно дать всходы. Почему Священное Писание говорит, мысли – это оружие. Помыслы – это оружие. Чувства, хотения, желания – это оружие. Есть вещи, которые я просто не имею права с кафедры говорить об оружиях чувств. Чтобы кто-то не стал злоупотреблять. Это оружие. Вопрос, кто дал это оружие? Если мысли греховные, чувства греховные, хотения, желания греховные, то это оружие дал дьявол, и он отвечает за силу и успех. Это называется, когда прикасались к телу нашего Господа, сила исходила, правда, да? И исцеляла всех больных, какой бы болезнью ни были одержимы. Болели бы какой болезнью или одержимы, это серьезные вещи. Когда детики приходили или приносили, надо понимать, что он прикасался, возлагал руки, и сила исходила. Или когда женщина краю одежды, там эти, как я забыл, как называется, ну пускай край одежды будет, пока мы дальше не движемся, в толпе она прикоснулась. И он говорит, я чувствовал, из меня вышла сила. Слушай внимательно. Вот если вот эти нечистые мысли пришли, чувства, хотения, желания, помыслы, гнездовья вот это пошло, то это называется, что этот человек принял от дьявола силу. Мы сегодня с вами коснулись, огонь преисподней воспаляет язык, это же сила. И этот язык воспаляет круг жизни, и теперь все горит, это же сила. Думаем. За каждым словом стоит сила. Только чья? За каждой мыслью стоит сила. Только чья? За каждым помыслом стоит сила. Только чья? Зачастую мы, христиане, потом начинаем говорить, Боже, у нас не хватает сил. Ну, конечно, мы их потратили, потому что мы вооружались бесовскими силами. Все виды грехов – это бесовская сила. Но не принято так рассуждать. Мы сегодня вначале читали. Читаем еще раз. Псалом 70, стих 16. Псалом 70, стих 16. «Войду в размышления о силах Господа Бога. Воспомяну правду Твою, единственную Твою». Куда войдешь? В размышления о силах Господа Бога. По-другому. Знаете, как это звучит? Это звучит очень интересно. В страшном направлении. Когда мы принимаем мысли не Божьи, мы входим в размышления о силах бесовских. Успеваем. Помыслы, сила бесовская пошла. И вот этой силой бесовской наполнены до такой степени, что потом, не дай Бог, идем и реализуем в практике жизни это. Вот эта сила бесовская начинает вести к интернету. К страничкам. И оттуда черпаем следующую силу. Смотри, какую? Божью. Божью не нужно с интернета. Черпать ее с Библии, с молитвы. Бесовскую оттуда. Потом, вот этого насмотревшись, надо реализовать в жизни. И получается, растет вера в то, что мы особенные, у нас получится, мы добьемся результатов. Потом о нас будут говорить, ты смотри, у тебя лучше, чем у других выходит. Бесовская сила. Значит, это получается принимать нечистые мысли, возбуждать в себе чувства, хотения и желания нечистые, это воспринять силу. Думаем. Значит, будет огонь. Огонь будет сильный в мыслях, в чувствах. Когда 138-й псалом писал Давид, он сказал очень интересную правду в адрес Бога. Но хотелось бы задать вопрос Давиду. Давид, когда ты написал этот псалом? При каких жизненных обстоятельствах? Хотя бы один случай возьмем из практики ошибок Давида для того, чтобы увидеть самих себя. Был момент, когда он от Саула убегал, и у него там сколько-то было воинов, друзей, родственников и так дальше, единомышленников. И они на горе Кармил там находились, и там был богатый человек, Навал. И когда была стрижка овец, то Давид послал отроков и говорит: слушай, у тебя праздник такой прекрасный, стрижка овец, это как жатва своего рода. У тебя большое благословение. Ты знаешь, говорит, когда твои пастухи, говорит, пасли тут у нас, среди нас, на этой горе, то мы их не обижали, и мы их охраняли, и они, говорит, могут это свидетельствовать, рассказать тебе. То есть ты убытка за это время не потерпел. Если бы нас не было, то был бы убыток. Значит, и хищникам было бы как овец сожрать, съесть. И враги могли прибежать, захватить, украсть и тому подобное. Но благодаря тому, что мы, говорит, были, значит, у тебя недостатка нету. Теперь, если можешь, чем, ну, угости нас, мы нуждаемся. А этот возмутился: кто такой Давид? Сейчас, говорит, много рабов бегает от своих господ. То есть, знаете, что он сказал? Какой-то раб Давид, сын Иессеев, бегает от своего господина Саула. Кто он такой, чтобы я ему давал от хлеба моего? Ну, это когда услышали кто-то из, как сказать, слуг, потом пошли и жене его сказали: слушай, говорит, беда. Действительно, говорит, это было так, что когда мы, говорит, пасли овец недалеко от Давида, от его воинов, то это правда, они нас оберегали. А хозяин, говорит, посмотри, какой, говорит, ведь он же человек такой, говорит, безумный, у него это имя такое, Навал, то есть безумный, его безумие с ним. Ему, говорит, нельзя говорить. Но если ты не вмешаешься в это, не то, что не вмешаешься, или ты не предпримешь, как жена, какие-то действия, то нам не миновать беды, то есть нас никого не останется в живых. Это страшная вещь. Почему вы такого мнения о Давиде? Ну, это уже другой разговор, ладно? И она раз говорит: ну-ка, ослов навьючить всем необходимым. Слуге говорит: давай мне осла и веди меня. Куда? Я не знаю. Веди меня навстречу. Когда Давид об этом узнал, о том, что так поступил Навал, то он сказал: вооружайтесь. До утра пса не оставим живых. Все, говорит, умертвим. И пошли. И вот на спуске с горы для нее, а на подъеме на гору, встречается Давид с нею. И она просит прощения и так дальше, и говорит: знаешь, вот не мсти за себя, и когда ты будешь царем, то ты обязательно об этом вспомнишь. И когда ты вспомнишь, то тебе не станет горько и больно от того, что ты не пролил напрасно крови. Но если ты сейчас умертвишь его... Сейчас ты успокоишь себя, свои, ну, чувства, вот этот вот огонь, который у тебя в мыслях, в чувствах, вот взрываешься ты, как вулкан. Сейчас, если, говорит, ты его умертвишь, то когда ты станешь царем, то ты очень сильно пожалеешь. И царство твое не будет крепкое в руке твоей. Знаете, вот там интересное обращение к ней говорит: слушай, да будет благословенное имя Бога там или как, и ты да будешь благословенно, что вот ты пришла с таким известием ко мне. Но если бы ты не пришла, я бы... Давид, ты так и не понял, что тебя Бог хочет остановить уже который раз, но я бы... Но это сегодня я и ты, мы и вы, проверяем себя. Давид, ну ты же помазанник, ну почему у тебя мысли не работают? Ну почему тебе пришла такая мысль? Значит, в тебе сидит. И ты готов, кто его знает, что сделать. А потом царство твое будет страдать. Царство не в смысле, даже государство будет страдать. Даже люди, все 12 колен Израиля будут страдать, понимаете? Твое родство будет страдать. Ты сам будешь страдать по-другому. Царство Божьей славы в тебе будет с убытком сострадать. Не то, что сострадать, неправильно, а оборот речи получается. Будет в страданиях находиться. Но ты же-то царство. Или другой случай, когда за ним Саул гнался, И он раз в пещеру спрятался, они так вокруг горы друг за другом ходили. Один убегал, а другой догонял, и никак не могли. Один не мог убежать, другой не мог догнать. И Давид раз зашел в пещеру, там находится. И вдруг Саул оставляет войско свое, заходит по необходимости, и воины говорят, интересно, вот пришла же им мысль. «Слушай, а ты помнишь, тебе же Бог сказал, я возьму врага твоего, предам в руки твои, и ты сделаешь с ним, что ты хочешь. Ты хочешь». Там интонации нету. «Да, нету написанной». Ну, Бог же сказал, я предам врага, вот он враг. Ну, теперь делай, что ты хочешь. От избытка сердца будут говорить уста, будут действовать руки, будут выходить помыслы, будут идти указания. Ну, правильно, да? Он говорит, нет, мы это делать не будем. Ну, ладно. Так, Бог тайный свидетель внутренних чувств твоих. И истинный зритель сердца твоего, и слышатель языка твоего, ты ходишь пред Богом Авраама, Исаака и Иакова, и вот тебе Бог решил показать, кто ты есть на самом деле. О, Давида видно, а себя? Нисколько. Ну, теперь я, ты, мы, вы, они, давайте. Он их удержал, да? Отбил эту битву, да. А с другой стороны, тонкая ему мысль. Какая не написана, я сегодня не собираюсь на это время уделять. Можно было бы в свете Священного Писания найти основание и показать. Я дальше просто буду двигаться. Но пришла тонкая мысль. Давид, ну убивать ладно не надо. Но доказать Саулу надо, что ты был в моих руках. Но ты же еврей. Ты же знаешь, как это сделать. О, да, конечно, знаю, как. Потихоньку подкрадись и тихо-тихо отрежь край одежды. Мы понимаем, какое тонкое искусство было у Давида. Пройти так, чтобы камень не шевельнулся. Начинать резать ткань одежды, чтобы звука не было. И так осторожно дышать, чтобы дыхание не слышно было. Зачастую человек человека чувствует не из-за звука дыхания, а ощущает, что кто-то что-то сзади разворачивается. Мы понимаем? Это говорится о вопросе, насколько внутренне Давид съежился во всех своих чувствах, чтобы не дать почувствовать присутствие своего, не о звуке физическом, пожалуйста, о духовном звуке. Все было понятно. Человек стоит и в узком кругу что-то говорит. И потом в своих чувствах, и эти чувства пошли как волны. И моментально все оборачиваются. Звука не было, голоса не было, ничего не было. Услышать не могли. Но волны от вот этой нечистоты внутренней обладали бесовской силой. И волна, как звуковая волна, а это беззвуковая, коснулась в резонанс греховоднических сердец. И поскольку те сердца были в этой же нечистоте, резонанс коснулся. И у них зашевелилась внутренность, мысли, чувства, хотения, желания, и они ищут источник. Где? Вот он источник. Одного поля ягода. Успеваем? А тут Давид вот так съежился, чтобы его не прочувствовали на духовном уровне. Мастерски сделал. Великолепно сделал. Изобретателен на зло. Ну, правда, нет? Вот такую работу посмотреть и сказать, ну да, вот это мастер высшего класса. И Саул вышел. Отошел на расстояние, Давид говорит, отец мой! Но там Священное Писание интересную фразу говорит. И когда отрезал, стало больно. Ху, Давид, тебе стало больно? А что тебе стало больно? А тебе не было больно, когда ты резал? Ага. А тебе не было больно, когда тебе пришла такая мысль это сделать, отрезать край одежды? Ну, раз он так глубоко пишет, он бы понимал, правда? Я думаю, мы тоже можем понимать, да? Что ты сделал с этой болью, прежде чем она у тебя вырисовалась в выход наружу? Я так задавил, чтобы боль не вышла наружу. А когда отрезал, тогда выпустил, и теперь мне больно. Я глубже не смогу зайти, иначе... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну и дальше. И вот теперь скажи, Давид, царство твое будет крепко в руке твоей за твой такой поступок? Это Бог хотел, чтобы ты так поступил? Ну, мы герои потом, правда, когда все уже решилось. Особенно герои на том, когда у кого-то что-то случилось. Мы же тогда герои рассуждать, понимаете, да? Давид, ты сдал экзамен? Или ты его провалил? Не, ну все-таки, ну, что, ну? Ну, я же не убил. Нет, ты убил. Как убил? Можно убить... А можно ненавистью убить. Можно пренебрежительным отношением убить. Можно бесчеловечным поступком убить. Можно уничижить, подоптать, опозорить, убить. Убиваете и завидуете, говорит Священное Писание. Что это, человека-убийца буквально физически, что ли? Можно так в душу плюнуть, что убить. Не то, что похоронят, но у человека уже... И потом терпимость такая, терпимость, понимаете. Мужья, особенно жен, как убьют, ой-ой-ой, я потом... И вот, а зато она должна быть плодовитая, виноградная лоза. Каждый год должна рожать. Ну и тому подобное, и так далее, и тому подобное. Понимаем, да? Можно убить, плюнуть душу, тебя ждут... Пренебрежительное отношение. Пошла ты вон. Ой, я тебе ничего не сказал. Ну так пренебрежение тарелку пхнул. Не тебя же пхнул, не жену же пхнул. Тарелку пхнул. Ложку кинул. Опять сделала не то, что я хотел. Ладно, а то мы сейчас туда пойдем. Так вот, когда же Давид написал этот псалом? Интересно вообще. Но когда рассматриваешь Давида, то я смотрю на него, вот случилось у него, а потом он пишет такой правдивый псалом, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хоть в одну сторону, хоть в другую, в каком смысле, он разоблачает себя, обличает себя. Он умел каяться. Он умел говорить Богу правду, называть вещи своими именами. Он умел быть честным, пускай будет такой оборот мысли, имея себе приговор пред лицом Божьим, и приходил к Богу, каким бы сам ни оказался. И говорю, вот я, вот, вот и вот, и вот, и вот я тебе открыл, вот я тебе открываю. Вы знаете, для меня звучит так, что он пред Богом один на один исповедовал грехи так, как мы не всегда можем исповедовать, когда рядом с нами сильные помазанники. Объясняю. На исповедание. Пришел или пришла? Ладно. Что ты хочешь? Я хочу пред Богом открыть мою жизнь, мои грехи. Открыть все. Хорошо. Ты будешь все говорить? Да. Я буду говорить все. Ну, давай. Вот так было, еще вот так, вот это, вот это, вот это. Уже детали. Ладно, я не буду. Какие виды греха тоже не играют роли. Никакой абсолютно. А так было у тебя? Нет, не было. У тебя этого не было? Не было. Как не было? Ты же говоришь, что ты будешь говорить правду. Человек падает на колени и кричит: «Господи! Ты представляешь, я к тебе пришел, и открываю все, а вот он вот так вот мне говорит. Ты же знаешь!» А помазаннику Бог открыл все полностью. И говорит: «Какая наглая ложь! Вот они факты, вот они действующие лица, вот они имена». Ну, я сейчас общие фразы, ладно, говорю. «Вот так и вот так было. А ты теперь говоришь, что этого не было, еще Бога призываешь во свидетели?» Понимаем? Да никто ж тебя за язык-то не тянет. Ты же решаешь свои вопросы. Чем ты занимаешься? А чем мы занимаемся? Бог будет рассуждать в свете своего лица наши чувства, хотения, желания. Где написано? За всякое праздное слово написано? Написано в книге Откровения. А вне? Чародеи, любодеи, гадатели, лжецы. Да. А дальше? И всякие делающие неправду. А еще кто? Говорящие неправду? Не. Слушающие неправду? Не. А как? Любящие. Что такое любящий? На слова не выпустившие, в делах не осуществившие, но внутри, в сердце любящие. А это чувство, хотение, желание. Значит, за чувство, хотение, желание. Да, нет? Вот он, приехали. А раз чувство, хотение и желание любящие, значит, и мысли, и идет варево, помыслы. Но человек умудрился, знает, как дрессировать грехи, чтобы это наружу не вышло. Таких могут хоронить с почестями, как христиан. Только в небе они не будут. А в момент восхищения церкви они просто не возьмутся. Значит, мысли, чувства, хотения, желания, да? Помыслы, да? Псалом 138, начальнику хора. Ну, с первого стиха по четвертый, нам нужно во втором, четвертом стихе всего лишь. «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Я не это вижу. «Ты испытал меня, зная, кто я, что я, и показал мне, чтобы увидел я себя». Вот что я здесь вижу. «Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю, да, это правда? Ты разумеешь помышления мои издали». Что? Узнавать помышления, мы сегодня с вами прочитали, оказывается, Бог знает движение мыслей. Да, придется ближе к окончанию темы подходить. Значит, придется перешагнуть часть вопросов и одну из деталей взять хотя бы, потому что она очень сложная будет, иначе. И время не позволяет уже. Значит, он говорит: «Я теперь вижу, что ты разумеешь помышления мои издали, и я научился видеть свои помышления издали». Успеваем? А мы умеем свои помышления узнавать издали. Куда оно придет, к чему приведет и какие будут последствия. Или куда вынесет. «Иду ли я, отдыхаю ли ты, окружаешь меня, все пути мои известны тебе». Ну да, правда. «Еще ни слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Интересно. «Ты знаешь, слова совершенно на языке нету». А где оно есть? Заново читаем. «Еще нет слова». Где? На языке. Моем. «Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». А где это слово? В мыслях лежит слово, готовое к выходу на язык. Значит, что он сказал? Он сказал его беременность, его зачатие. Похоть, зачавший, рождает грех. А сделанный грех, там не пишется, зачавший,
рождает смерть. Понимаешь, что он сказал?
Он говорит, ты понимаешь, Давид, я вижу твою мысль, которая на язык еще к тебе не пришла. Она у тебя в мыслях, эта мысль. Ты ее обдумывал, как говорить, потому что она у тебя была в сердце. Потому что в сердце ты прокрутил чувства заинтересованности, чувственностей, какого греха не играет роли. И ты обмозговал с мышлением. Я, говорит, видел твою мысль, когда чувство только зарождалось. Ты понимаешь? Он говорит, понимаю. Ты понимаешь, я, говорит, говорил народу Израиля, там Второзаконие, он Пятикнижие Моисея. Вот приходит седьмой год, когда нужно простить, приближается. Смотри, чтобы тебе не пришла мысль. Вот он ты, твой дух, душа, тело, вот твое мышление, вот твое сердце, вот твои помыслы. Где мысль? Вот там где-то, за 3-9 земель. И вот она начинает двигаться. Откуда эта мысль? Помните, мы с вами разбирали? На совете преисподней идет совет. Как вот этого человека взять? Каким образом? Бесы говорят, мы его пасем, мы ее пасем. И мы уже знаем, у этого человека склонность, эту склонность обязательно надо использовать, и мы сможем это сделать, когда подойдет седьмой год прощения. И поскольку у этого человека есть непрощение, ряд других вопросов, грехи свои всевозможные, то человек это обязательно будет не прощать и будет гаечки подкручивать. Так вот, говорит, у нас на совете преисподней там есть, как взять этого человека до конца. Вот когда подойдет седьмой год, ближе, мы пустим из преисподней к ней мысль. А знаешь, почему пустим? Потому что внутри человека есть нечистота. И эта нечистота примет запрос этой мысли. Понимаем? И Бог говорит, смотри, вот та мысль, которую тебе приготовили в преисподней, ее пустят к тебе. А пустят к тебе потому, что ты не свободна. А теперь проверяем, от чего мы не свободны? Видите, где Бог останавливает? Давид говорит, еще нет слова на языке моем. А где это слово? Значит, мысль. А где эта мысль? Получается так. Давид, подходит такой момент, что ты возьмешься за меч. В одном случае ты отрежешь одежду Саулу, в другом случае ты пойдешь убивать Навала. Ты понимаешь? Ты этого не избежишь. И когда тебя будут останавливать, ты выкрутишься, но своего сделаешь. У Саула, когда часть одежды отрезаешь, ты же выкрутился, но свое же сделал. А с Навалом? Я же его не убил. А ты помнишь, что ты сказал? Я шел его убивать. А Авигея еще сказала, если ты это сделаешь, знаете как, руками буду показывать. Ты шел его убивать, а она сверху ложит верхнее удостоверение, которое придавливает твое действие. И говорит, если ты это сделаешь, то будут последствия, с которыми ты не согласишься. Ты это потом поймешь, будет уж слишком горько. Смотри, что он дальше делает. Чтобы ему опять пойти на высоту, он говорит, благословенно ты у Господа, благословен твой разум, говорящий. Это дома сами прочитайте. Но если бы ты не пришла, раз ступенька, я бы все равно бы его убил. Тебя остановили, а ты говоришь, я бы все равно. Значит, ты все равно остаешься на своем мнении, но ты удержал себя, чтобы свое мнение не реализовать. Ты же выкрутился. Давид, ты знаешь, что сказал? Сейчас ты его не убил, но потом ты его убьешь. Правда, не надо было убивать, потому что у того самого там сердцем проблема случилась, и он помер. Ладно, ты его не убил. Бог заступил. Он говорит, во, Бог заступился за меня. Для меня звучит так. А то бы я его все равно бы нашел повод, как потом в дальнейшем убить. Его не убьешь, другого будешь убивать. Корень в тебе остался. Мы понимаем, что такое творится. Мы бегаем за грехами своими, хотим исповедаться, покаяться, освободиться. Он говорит, корни, знаешь, где корни сидят? Вот той греховодической склонности, которая примет любые мысли, приходящие из преисподнего совета. Отсюда осквернение. У Исаии есть такая фраза 32 главы, стих 8. Мы сами касались в прошлых темах. Сегодня должны еще раз коснуться, но с другой стороны, это страшная вещь. Исаия 32, 8. «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Нас здесь интересует сейчас не вопрос честности, нас здесь интересует вопрос твердости. Раз твердо Давид стоял на своем, это говорит о том, он так и мыслил. Мы сейчас разобрали отрицательные его действия. Это прообраз, чтобы посмотреть каждому из нас. Почему мы продолжаем делать грехи? Потому что мы твердо стоим на своем. Это твердость потому, что мы об этом мыслим. Мы уверены в правоте. Ну какие грехи? Какая разница? Квадратные, треугольные, только они круглые, чтобы недалеко укатились. Какая разница, какие? Твердо стоим. Ну-ка проверяйте. Вот такая твердость у нас никогда не была в детстве, нет? Никогда? Когда нас за что-то ставили за провины в угол, то мы твердо и упорно стояли и не выходили оттуда. А если нас вытаскивали оттуда, мы даже упирались, мы должны справедливо там стоять, но не собирались нисколько каяться. И когда нас пихали на покаяние, мы аж падали назад, то нас надо, понимаете, аж тараном толкать, чтобы нас толкают вперед, наши ноги вперед, а тело наше назад падает. Попросить прощения. Кто в детстве не мог просить прощения, тот до старости упертый. Понимаем, нет? Вся жизнь прожита, 20, 30, 40, 50 лет совместной жизни. Человек стоит твердо на своем, муж или жена. Признать своей вины не может, и не хочет, и не забирается. Твердо стоит. Ну ты же виновен, ты же виновна. Тысячи отговорок. Выкручивается только так. В ступе толкачом не утолчешь. А я так понимаю. Переубедить невозможно. По Ветхому Завету это называется, знаете как? Медные змеи, это шеи там или как называется? Упругая, говорит, такая шея. На своем стоять. Почему это происходит? Священное Писание говорит страшную такую правду. Дух блуда не дает им покаяться. Дух блуда – это не обязательно физиологический блуд. Это измена Богу. Прелюбодеи, прелюбодейцы. Разве не знаете, что дружба с миром – вражда против Бога? В Новом Завете, в послании к Римлянам особенно говорится по этому поводу. Помышления плотские – суть вражда против Бога, потому что не покоряются, да и не могут. Почему? Оказывается, плотские помышления – это дружба с миром. Значит, чувство. Помышление – это склонность во внутренности. Мысль греховная приходит, человек принимает, она в нем работает. Заработали чувства, хотения, желания, пошли помыслы, и в этих помыслах человек становится врагом. То же самое, что говорится, через ваших идолов вы сделались чужими. Твердость? Ой, ужас. Следующий ужас, который мы с вами в прошлых темах касались, сегодня немножко коснемся тоже, чуть-чуть хотя бы. Иеремия 4 глава, 14 стих. «Смой злое с сердца твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе. Доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли?» Что значит гнездиться? Гнездовья, которые устраивают человека. Для меня звучит это очень глубоко. Скажу почему. Потому что, ну как сказать, вот птицы будут возвращаться на свои гнездовья. Понимаем? Отсюда для меня звучит не иначе. При нечистоте сердца, вот сегодня упоминалось интересное место Писания, подростки читали, думают, это да. Кровь Иисуса Христа омывает сердца наши от порочной совести. Вот этот процесс в день принятия Христа своим Спасителем. Для меня звучит, это полная должна быть очищенность, освященность. Соглашение с тем, что до сих пор сердце было гнездовьем. О прошлых темах мы сами касались, что сердце человека от юности его исполнено грехами. Неудивительно, что оно будет прилипать. Удивительно, что многие взрослые не хотят с этим согласиться. Но дети не соглашаются, потому что они это ни за что считают. Когда становятся взрослыми, об этом не задумываются. Дело в том, что то, что шалостями считается, оплошностями, ну ничего, перерастут, вырастут, поменяются дети. На что это мы так, взрослые, часто говорим? Мы часто говорим на вопросы, в которых мы видим, что они ведут себя очень нехорошо. Вот на ребенка смотришь, и ребенок выделывает такие действия, маленький ребенок. Говорю родителям, как вы на это смотрите? Да это маленький ребенок, что-то это самое, это баловство, это шалости. Шалости? Вы считаете это шалости? Это бесовские шалости, это бесы шалостями занимаются. Ну-ка вот эту шалость увеличьте в размере. Это же малая закваска, которая подтолкнула ребятенка к деланию вот этого или другого действия. И в этом действии, которое делает маленький ребятенок, вы ничего не видите? Да это мелочи жизни. Ах, все-таки они есть. Значит, это малая закваска. Так если вы, взрослые, не признаете в этом действии малую закваску, это первый признак, что вы такие же. Понимаем? Если мы прикрываем вот эти проступки детские и считаем ничего, вот это состояние нашей внутренности. Смой злое своего сердца, чтобы спастись тебе, мне, тебе, вам, нам, да? Доколе буду гнездиться в нас с тобой злочестивые мысли. А раз эти мысли гнездятся в нас, то мы начинаем защищать. Пауки всегда защищают свое гнездо с паучатами. Птицы защищают свои гнезда с птенцами. Звери все защищают свои, ну как сказать, норы со своим потомством. Значит, раз мы защищаем проделки в маленьких детях, то это наше естество, в нас гнездятся нечестивые мысли. Кто с этим когда соглашался? Ладно, придется еще, наверное, одно место Писания. На сегодня, наверное, придется хватит. От Марка читаем. У нас стоит вопрос, как и почему мысли, помыслы либо оскверняют, либо освящают человека. В следующий раз, видимо, нам придется коснуться этого же направления, только глубже со стороны развития, возрастания веры. И потому что у нас вопрос, либо оскверняют, либо освящают человека. Мы сегодня просто не успеем. Марка берем. Это ужас. Это правда. Марка, 7 глава. С 18 стиха читаем. Он сказал им, неужели вы так непонятливы? Немножко раньше там идет разговор. Вот на торгу покупают, не умывшие руки там или как, понимаете. Вот кто-то говорит, надо мыть, умывать. Да, в принципе, это надо. Но делать из этого проблему духовную не следует. Но что чистоплотность нужна, это без разговоров, сейчас вопрос не об этом. Он говорит об осквернении. И он теперь отвечает. 18 стих. Он сказал им: «Неужели вы так непонятливы?» На это следует обратить внимание. Причина вашей непонятливости – это глубокие внутренние корни. Сегодня, может быть, мы не коснемся, может быть, нас время уже не позволяет. Может, в следующий раз детальности. Нам пока не это нужно. «Неужели не разумеете?» По-другому звучит, у вас мозги не работают. Вы не можете сообразить, что 1 плюс 2 равняется 3. Если я говорю вам о земном, вы не понимаете. Значит, у вас повреждение. Вам надо привести вашу жизнь в порядок. Иначе вы в упор не будете видеть и вообще понимать. Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернять его? Потому что не в сердце входит, не в сердце его входит. Остановка. Делаем пока. Что ты сказал? А если войдет в сердце, то осквернит. Да? Да. Он сказал так: если пища нечистая, не потому что грязная, то она осквернит. Потому что не вопросы пищи, а что она посвященная. Она идоложертвенная, она посвященная. Будешь есть, признавая идолов. Ну и разные другие вопросы. Если эта пища куплена не для желудка, а для души, для духа, для гордости, то она осквернит. Объясняю. Были такие места, где на базары ходили, покупали продукты. И раньше в этих местах продавались прозрачные целлофановые пакеты, чтобы туда положить продукты и нести. Но они были тонковатые. Потом сделали более толстые, за счет толщины, как будто вот фотография или, ну пускай будет фотография, под стеклом. Она более ярко смотрится, глубину чувствуешь за счет вот толщины стекла. Если ты стекло уберешь и фотографию смотришь, хотя и глянцевая, цветная, она не смотрится так. И вот люди шли на базар и покупали продукты питания. Ну, продукты питания покупаются для организма. Какого? Вопрос. Для желудка. Какого желудка? Вопрос. Да что ты из проблемы делаешь? Да нет, это не проблемы. Вот. Особенно тогда, когда... И вот были такие уголки земного шара, но я буду так называть в долларовых единицах, или пускай не долларовые, просто единицы, какие хотите, подставляйте туда, ладно? Вот килограмм мяса или 2 паунда мяса стоило, скажем, 2 единицы. А клубника стоила 25 единиц. Успеваем, да? В разгаре. Не разгаре, вернее, первые плоды. И крупную такую выращивали, ну, покрупнее крупного куриного яйца. Покрупнее. Ну, наверное, как индюшиное яйцо. Ну, такие большущие были. Ну, то есть поштучно, что называется, на выбор. И вот денежные люди, они позволяли себе купить клубнику. Нет, они позволяли себе накупить. Если знаем русский язык, то это значит, они возьмут не 1 паунд, не 2 паунда, а не 1 килограмм, а кто его знает сколько. Это подходит. Взвесь мне 5 килограмм, 10 паундов клубники. Это же вообще 10 паундов клубники. Или 5 килограмм клубники. Ну, умеете математику считать? Это сколько надо ее есть. Ладно. А продавец бедный, ну радуйся, слушай, у тебя один покупатель берет 5 весовых единиц или 10 весовых единиц. Это же вообще. А тот испугался, продавец, и говорит: ты знаешь, моя клубника дорогая. За живое взял покупателя. Тот возмущается. Слушай, я тебя не спрашиваю, сколько твоя клубника стоит, я тебе говорю, взвесить. И продавец бедный трясется не от радости, а от страха. Попал же на такую акулу. Думал рыбешку поймать, которая, ну, один вес возьмет. А тут акула, такая зубатая, покупатель. Столько веса берет и еще чуть не скушал продавца. И тот бедный взвесил, дрожащими руками отдал и теперь не знает, радоваться или радоваться, понимаете. А я стою и вижу эту картину. И покупатель разозлился и бросает ему большущую сумму денег, превышающую стоимость этого веса. Этот вес будет стоить 100 единиц. Ну, примерно, сейчас точно не помню. А тот бедный продавец дает сдачи. И руки трясутся. Покупатель говорит, возьми себе за оскорбление моей личности, что ты опозорил меня, уничижил с твоей дороговизной. Меня не интересует дороговизна, меня интересует вес. И он взял возмущенный этот кулек и понес. Завтра, когда на работе будут встречаться его родные, родственники с кем-то другим, они зададут вопрос. Вы в этом году ели клубнику? И все скажут, нет. Почему? Слишком дорого. А это скажет, а мы ели клубнику. Вам назло, чтобы вы знали, за какую цену купленную. Скажите, пожалуйста, это для желудка? Или для гордыни, чтобы кого-то затоптать, ни во что поставить, уничижить, плюнуть душу. Эта клубника желудку нужна была? Или грехам? Грехам. Так эта клубника в чрево вошла или в сердце? Ну, вроде в чрево. Оказывается, а нет. В сердце и в мысли. Вы знаете, не дай Бог попасть к таким в дом, и потом они будут рассказывать и кушать у них эту клубнику. Господи, не надо лучше к этим людям вообще приходить, чтобы не влазить в их грехи вместе с их клубникой. Ну ладно, мы дальше, иначе мы сейчас и не коснемся этих вопросов. А нужно их касаться. Неужели не разумеете, что ничто извне входящее человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево. И выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутрь, из сердца человеческого, из мышления, из сердца, из ума, умом обрабатывается, как выпустить из сердца. Успеваем, я думаю. Ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы. Значит, из сердца исходят прелюбодеяния. Откуда? Из мыслей, из дел, из слов, из сердца. Любодеяние, убийство. Откуда? Из сердца. Кражи, лихоимство, злоба. Из сердца. Коварство, непотребство, завистливое око. Из сердца. Богохульство, гордость, безумство. Из сердца. Ибо все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека. Исходит из сердца. Вопрос, как оно туда пришло? Вот он вопрос. Иисус говорит, если бы вошло в сердце, то осквернило бы. Вот теперь дальше. Давайте так. Значит, почему приходят мысли? Мы с вами сегодня касались. Потому что в сердце есть запросы. В мыслях есть запросы. Согласие. И потому приходят мысли. Эти мысли заходят, работают в мыслях, закручиваются чувства человека, сердце, хотение, желание, намерения сердечные. Вот что происходит. Пошли помыслы. Потом оно, значит, получается, нечистота во внутренности, запрос, заявку делает, чтобы из преисподней прислали нечистые мысли. Второе уже осквернение пошло. Дальше начнет гнездиться, начнет работать, пошла закваска, заквашивает все тесто. И когда заквасит все тесто внутренности, для меня звучит дух, душу и тело, тогда эта закваска, эта нечистоты уже будет исходить из сердца. Вот в этих вопросах мы рассмотрим вопрос, как, почему, каким образом мысли, помыслы либо оскверняют, либо освящают человека. Вот оно что. Теперь дальше. Священное Писание говорит, сеяли ветер, пожали бурю. Маленькая нечистота во внутренности, теперь будет буря. Теперь следующий вопрос. Исаак когда-то в свое время сеял, там написана интересная такая фраза. В тот год, значит, земля принесла ему урожай, Бог так его благословил. Во 100 крат ячменя. Что ж такое 100 крат? Вот как слышу, так понимаю. Я не знаю землеробства, хлеборелия, я не знаю. Не в смысле, когда печешь, а вот когда взращиваются, хлеба называются. Ну, пшеница там, ячмень там, прочее, прочее. Как 100 крат? Так, значит, посадил зерно, а пожал 100 зерен. Не укладывается в рассуждение. Ну, раз написано в Библии, то значит да. Это значит, ну, сколько оно колосками, да, или как оно растет. В одном колосе, ну, вряд ли, несколько колос. Там есть, бывает, момент, что по 7 колосьев с корня идет. Представляете? Маленькая нечистота сердца позволяет, чтобы с преисподней пришел совет. Этого совета мысленного приняли. Эти злочестивые мысли начинают гнездиться не только у мышления, уже в сердце. Начинается вот эта вот работа. Она умножается, сеяли ветер, пожали бурю. Посеяли зерно ячменя, пожали 100 зерен. Или во дне Иосифа жменя, или не, не жменя, жменя так берется, пригорошня. Вот так, пригорошня. Это же вообще. Вот теперь интересный вопрос. Нечистый, проказа греха, пусть сквернится. Святой, да, освящается еще. Для того, чтобы быть святым и освящаться еще, надо внимательно рассмотреть, какие приходят мысли. Дальше. В чем варимся, что нас интересует? А тогда дальше уже ожидая, оно выйдет наружу. А тогда наружу приходим на исповедание. И что мы исповедуем? Соделанное, вышедшее наружу, что уже осквернило, ну, осквернило. А предыдущие ступени скверны, кто будет каяться и исповедовать, скажите? Предыдущие ступени скверен, да, так будем говорить, или скверностей всевозможных, мы каялись и исповедовали? Идем на исповедание за поступки. Ну, может быть, за слова. Может быть, за мысли нет. Чувства, хотения, желания. Не исповедуемся, не каемся. Помыслы, чем живем, в чем варимся, нет. Не говорим о том, что умножили это в себе. Не исповедуем, не каемся, не отрекаемся. Не исповедуем и не каемся, не отрекаемся за то, что приняли мысль. Не каемся, не отрекаемся, не исповедуемся, что позволили преисподней мысль нам послать. Не каемся, не отрекаемся, не исповедуемся, что у нас оказывается склонность внутри. Потому на совете преисподней и решился вопрос, чтобы к нам послать. Вопрос. Такое мы когда-то слушали? Рассуждали? Думали? Эти вопросы каялись? Поймите, очень похоже, что этот поступок, который мы исповедовали, да, Бог прощает без разговоров, но что будет повтор, почти уверен. Успеваем? Почти уверен, что будет повтор. Если только коснулись вот этого плода, который совершили. Да, я понимаю, бывают такие моменты, когда человек говорит, но первый грех ему аналогичный у меня был вот там. Но тот первый грех имел свое начало. А мы потом удивляемся. Вообще это колоссальное чудо, что Бог нас спасает. Это колоссальное благословение Божие. Боже, так это же вопрос, знаете, как получается? Это времени не хватит, образно говоря, раскапывать свою внутренность. А Бог говорит, святой, да, освящается еще. И вот когда идешь к Богу на очищение, освящение, то сначала, ну, как сказать, такие какие-то на глаза попадающиеся вопросы, от них освобождаешься, а потом глубже, глубже, и говоришь, Господи, да что ж такое? Повыкопал сколько? Господи, Боже! А он говорит, а я пришел для того, говорит, чтобы разрушить дела дьявола. Так что жив Господь. Я так понимаю, что у нас будет продолжение. Нам необходимо порассуждать об этих вопросах. И особенно на вопрос. Мы потом Авраама с вами посмотрим. Там конкретно показано, почему, о чем он думал. И что в нем произошло. Что ему в праведность вменилось. Потому что в Священном Писании, потом в книге Откровения говорится, праведный да творит правду еще. Нечистый пусть еще сквернится. Боже, помоги нам, чтобы вот это нам увидеть, в своей жизни принять, реализовать и прославить Твое святое имя. Богу нашему слава, склоняем колени, молимся. Аминь. Владыка Боже, с большой благодарностью пред Твоим лицом, за Твою величайшую милость, за Твое благословение, за то, что жизни наши не прервались в неготовности, за то, что Ты силен и могуществен, за то, что мы Твое наследие, за то, что Ты не напрасно пришел, не напрасно умер, не напрасно воскрес, не напрасно вознесся, не напрасно ходатайствующий. Ты, называющий несуществующее существующим, за преступников сделался ходатаем. Боже, и Ты, предлагающий каждому из нас, чтобы рассмотреть свою жизнь и свое хождение. Благодарность имени Твоему святому. Благодарность Тебе за то, что мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе, Боже, потому что Ты никому не доверил обрезку своего виноградника. Иисус, Ты сказал, Отец виноградарь, и Он очищает всякую веточку. Благодарность Тебе, Боже, что в свете Твоем мы можем видеть свет. Господи, и Он такой яркий. Господи, когда очищается сердце, тогда глаза могут выдерживать яркость Твоего света. Это чудесно. Боже, и когда Ты показываешь, и мы соглашаемся, Боже, тогда очищается наша внутренность. Благодарность Тебе. Боже, и Слово Твое, оно неукоризненно. Хотя укоры любящего, они искренны. И Ты, конечно, укорял в свое время, но по-доброму, позволь так скажу, города, в которых была явлена особая сила Твоя. А разве сила Твоя не явлена в нас? В городе нашей внутренности, в городе нашей семьи, в городе нашей домочадцы. Боже, ведь мы же Твой город. Владыка, Ты в свое время Израилю сказал, вот эта песня должна быть воспета у народа Твоего. Город крепкий у нас. Спасение даровал нам вместо стены и вала. И там Ты говоришь о спасении каждого отдельно, лично, персонально. Благодарность Тебе за это благословение, что мы Твой город. Благодарность Тебе, Боже, что Ты желающий чистоты и святости. Благодарность Тебе, что Ты все сделал, предпринял необходимое, чтобы разрушившие дела дьявола, измученные души, выпустить на свободу. И чтобы нам ходить в святости Твоей, Боже, в свете Твоего лица, в прославлении Твоего святого имени. Господи Боже, благодарность Тебе, что Ты открывающий наши глаза, помазающий Твоей глазной мазью. Боже, Ты чудным образом помазал глаза и той седьмой церкви книги Откровения. Хотя глазную мазь они только будут покупать, но они согласятся. Благодарность имени Твоему святому. И вот мы пред Твоим лицом достоин Ты этой хвалы и славы, всемогущий Бог, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Ты руководи нас дальше советом Твоим. Ты прославляй дальше имя Твое святое. Ты, Боже, Ты вездесущий, Ты всевидящий. И да будет так, чтобы мы могли в свете Твоего лица видеть свое естество и приходить к Тебе с благодарностью, прославляя имя Твое святое, возвеличивая Тебя, потому что Ты силен и могуществен. Хвала имени Твоему святому. Боже, хвала имени Твоему. Прими от нас благодарность. Будь возвеличен и превознесен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.